Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня очередная программа, очередной гость не могу сказать, потому что у нас гость всегда это уникальное событие, хотя Олег Будницкий у нас не первый раз. Олег, рад вас видеть в этой студии. У нас такая получилась неделя имени Василия Гроссмана. Понятно, что только-только прошел фильм по каналу «Россия-1» о жизни и судьбе. На «Эхе Москвы» на радио уже выступал режиссер Сергей Урсуляк. В 10-м номере журнала «Дилетант» достаточно подробная статья о судьбе романа и в том числе небольшое интервью Сергея Урсуляка. Идут какие-то споры вокруг того, насколько адекватно или неадекватно отражен Гроссман вот в этом кинопроизведении. Я там вспоминаю интервью, которое, увы, покойный уже Эдуард Володарский дал в августе, если я не ошибаюсь, газете «Культура» Емпольской, где такой тоже разговор двух людей, которые называют этот роман, оба называли этот роман гнилым, хотя Володарский выступил сценаристом. В общем, вот такая вокруг самого романа, вспомнили этот роман благодаря фильму, и, соответственно, начинает разгораться такая, может быть, не сильно массовая общественная дискуссия, но, тем не менее, она есть. Это все такое предварительные слова к тому, что Олег Будницкий у нас сегодня с темой «Военные записки» Василия Гроссмана. Это не «Жизнь и судьба», но это еще одно произведение Василия Гроссмана, если это можно назвать произведением. Это записные книжки, правильно я понимаю?
Да, совершенно верно. И это назвать произведением нельзя,
невозможно,
в том смысле, что они не писались для публикации, скажем. Это записные книжки военного корреспондента. Но, с моей точки зрения, они представляют самостоятельную ценность и не только как источник по истории Великой Отечественной войны, но и как, собственно, источник и по творчеству Гроссмана, потому что там некоторые куски дословно перешли в его произведения.
Ну да, и помогают понять жизнь и судьбу.
Да, и жизнь и судьбу, и «За правое дело», все забывают, да, о его первом романе, который все-таки вышел в советское время, и был немножко, конечно, не такого масштаба и, конечно, не такой степени откровенности, как «Жизнь и судьба». Но, с моей точки зрения, это даже и можно рассматривать как литературное произведение, поскольку вот эти его короткие заметки или какие-то истории им записанные, они сами по себе представляют не только историческую, но и литературную ценность, с моей точки зрения. Я не литературовед, я историк, и я просто, читая некоторые вещи, испытываешь, во-первых, удивление перед человеком, который так много вещей понимал сразу, не потом задним числом, как мы, а сразу. Так, и второе, как здорово вот он умеет в одной фразе, в нескольких фразах, описать человека, события, явления, передать что-то и так далее. Это записные книжки, это как бы подготовительный материал, заготовительный материал для его журналистской и писательской работы. Они выходили, насколько мне известно, на языке оригинала один раз. Вот у меня в руках.
Ну, это... Давайте скажем, что язык оригинала все-таки русский.
Русский, да.
Чтобы не было.
Но я не случайно это сказал на языке оригинала.
Да.
Потому что на языке оригинала, вот это у меня издание единственное, насколько мне известно, во всяком случае, это 89-й год. Еще издательство «Правда» существует, да. Вот «Годы войны» называется сборник. Здесь не только записные книжки, здесь его очерки, рассказы, и вот примерно половина книги занимают записные книжки. Вот тут, видите, у меня всякие закладки. Я, конечно, читал давно эту книгу и ссылался на некоторые тексты в своих статьях. И вот сейчас, вчера, сегодня перечитал полностью и просто поразился, насколько здесь много нужного, я бы сказал так. И вот, видите, почти через страницу вставил закладочки, что это там отметил, что это надо как-то использовать в работе преподавательской и, собственно говоря, в исследовательской. Чтобы вы поняли, о чем я говорю. Ну вот у нас с вами была недавно передача о Отечественной войне 1812 года и об этой теме в пропаганде эпохи Великой Отечественной войны. Вот записки Гроссмана конца 41-го, начала 42-го года. Там не датируется каждая запись, там примерно. Я просто процитирую то, что написал Гроссман тогда. «Кутузовский миф стратегии 1812 года. Кровавое тело войны обрежают белоснежные одежды идеологической, стратегической и художественной условности. Миф Первой и Второй Отечественной войны».
а второй имелось в виду уже Великая Отечественная.
Да. 41-42 год, миф Кутузовской стратегии. Кстати, у Кутузова там есть довольно любопытная запись уже сталинградского периода. Он видел там, я уж не знаю, сколько тесно он общался с Хрущевым, и записывает: Хрущев, постаревший, посидевший, похожий одновременно на Кутузова и на баснописца Крылова. Ну, Никита Сергеевич, я, кстати, думаю, что не все далеко знают, он был членом военного совета, да? И он там был в Сталинграде. И это как раз тот человек, который в войне принимал самое реальное участие. Чтобы, вообще, о чем, вот если рассматривать записанные книжки, не просто как ряд не связанных записей, да, собственно, какое впечатление общее это производит, если рассматривать это в контексте истории Великой Отечественной войны? Ведь там записи начинаются в 41-м году, с первой поездки на фронт, центральный был такой фронт, потом Брянский, и заканчиваются в Берлине. Они не постоянные, эти записи все связаны с военными его командировками, командировками в действующую армию, а он провел там, собственно говоря, все 4 года войны с перерывами на какие-то творческие вещи, когда он 2 месяца, скажем, писал одно из первых больших художественных произведений о войне под таким невдохновляющим названием, я бы сказал, «Народ бессмертен», да? Но это была первая и книга по существу о войне, и по записным книжкам видно, откуда взят сюжет. Это не придумано, это, конечно, обработано, но это то, что из рассказов людей, которых он встречался. Если взять центральную, как бы так, такую тему, которая складывается, да, это о том, как Красная Армия научилась воевать. И как Красная Армия...
В смысле, если взять вот весь период, да, 41-45.
Да. И почему, собственно говоря, Красная Армия в конце концов стала одерживать победы над нацистской Германией, и почему она, собственно, закончила войну в Берлине. Об этом у него был любопытный разговор с Чайковым. У Гроссмана там записан разговор с бойцами, там, не обязательно какими-то героями, с обычными солдатами, с известными бойцами, скажем, снайперами, особенно сталинградскими. И многие эти разговоры потом были преобразованы в очерки, тогда же опубликованные в «Красной звезде», он был корреспондентом «Красной звезды», лучшей, самой читаемой того времени. Так, и есть записи его разговоров с генералами. Серёменко, командующим фронтом сталинградским, так, с Чайковым, командующим знаменитой 62-й армией, с командирами дивизии, с Батюком, с некоторыми другими, с людьми достаточно известными, и эти разговоры были тогда, не задним числом, когда уже что-то выстрелило,
да?
А вот прямо там, на месте, да. Это не стенограмма, это такие записи наиболее ярких моментов и оборотов, разговоры, видно, что они откровенные, и... Судя по всему, Гроссман пользовался авторитетом у этих людей, потому что он был там, в Сталинграде. Он, в общем-то, выезжал на позиции. Это был не тот корреспондент, который сочинял что-то, сидя там где-то в Москве. И вот Гроссман говорит Чайкову. То, что это говорит Гроссман Чайкову, уже говорит о степени откровенности. Он говорит, как получилось так, что вот та армия, которая, в общем, драпала, вдруг стала проявлять такую стойкость. На что Чайков говорит, я тоже вот это как бы отмечаю. До конца я не могу этого понять, говорит Чайков.
Чайков,
да. До конца я не могу этого понять. То есть для, там следующая фраза, конечно, есть такая, что тоже, видимо, фраза Чайкова, что, конечно, если побежишь назад, тебя тут же на месте пристрелят, и это страшнее, чем немцы, да, там есть такая фраза. Но ведь битвы не выиграются только страхом, должно быть что-то еще. И вот это что-то еще, вот этот перелом, произошел, конечно, в Сталинграде. Не только стратегический, но вот какой-то психологический. И Гроссман тщательно фиксирует, как это происходит. Как люди начинают осмысленно воевать, какие они изобретательные становятся. Как они понимают, что, возможно, их жизнь зависит от того, что они будут сами атаковать, а не, там, скажем, отбиваться. Тогда это будет конец. Как нужно быть в контакте с противником, потому что тогда авиация противника не сможет использовать свое преимущество, не смогут бомбить, потому что там же непонятно где, где русские единицы, слоеный пирог. Так, и множество таких вот вещей. При этом он отдает должное и противнику, как немцы изобретательно, скажем, в одном из цехов завода подвесили как-то танк, и он стрелял, значит, там из окна завода, где как бы никаких орудий быть не могло. Так, очень много любопытнейших вещей. Запись, например, записи переговоров, записи немецких текстов, которые передавали по радио на, значит, советские окопы, там типа того, что «Рус, ты знаешь, что я сегодня ел на завтрак?» яйки, млека и так далее. Но я пошутил, это было вчера, сегодня есть нечего. Или вот мы сейчас пойдем за водой, но не стреляйте в голову, у меня же тоже там дома жена и дети, стреляйте в ноги, если что. Вот такие вот, значит, шуточки с немецкой стороны, что довольно любопытно. Так, и много таких прочих вещей. И вот это, может быть, квинтэссенция этого сталинградского опыта, этого перелома. Это вот знаменитая, сформулирована Гроссманом в знаменитой фразе, сейчас я ее процитирую, это фраза из романа «За правое дело» лейтенанта Ковалева. Ну, надеюсь, что наш эфир выдержит эту цитату.
Ну, давайте попробуем.
Да. Звучит она так. «Пока будет жив командир роты, ни одна фашистская блядь не пройдет». Это фраза из реального...
18+.
Да, значит, это... А что это значит?
Значит, у вас только старше 18 лет.
Вот. Ну, значит, это фраза из совершенно реального донесения. Это не придумано Гроссманом. Вот уставил одно слово «фашистское», потому что там по контексту ясно, что идет о фашистах. Это донесение лейтенанта Калаганова, командира роты, 20 сентября 1942 года. Гроссман – это поразительный текст, но я не буду цитировать его целиком, он есть в записных книжках. Гроссман его выпросил и всю войну носил в полевой сумке. Для него это был вот такой переломный момент, когда что-то с людьми произошло, да, значит, и они стали сражаться вот так.
Ну, собственно говоря... Это фраза из официального донесения вполне, да? То есть, служебный документ.
Совершенно верно, да. Служебный документ. Это, повторяю еще раз, это лейтенант Калаганов, увы, погибший. Так, и это 20 сентября 1942 года, собственно, вот начальный период, месяц, почти месяц, когда началась битва за Сталинград, да? Так, и вот Гроссман для него это был такой вот символ и талисман, что ли, своеобразный. Всю войну он это носил.
А скажите, пожалуйста, Олег, вот эти записки, если они там являются там, дополнением в какой-то степени, да, жизни и судьбы, это все-таки записки такие, ну, скажем так, чисто военные? Или он там все-таки выходит на какие-то, ну, другие, что ли, проблемы, да, которые он, собственно говоря, ставит в романе. Да, это сталинизм, ну, понятно, да, вот, так сказать, не чисто военная там победа-поражение, да, а такая более-более общая формулировка.
Но вы знаете, там это очень аккуратно. Вы же понимаете, что записные книжки военного корреспондента, так, что эти записные книжки могут попасть в чьи-то руки. И там есть такие вещи, которые не попадали тогда и не могли попасть ни под каким видом в его опубликованные очерки или вот вышедший при еще эпоху Сталина роман «За правое дело». Это и бюрократизм, например, чудовищный. Ну, например, надо сбросить какое-то продовольствие и вооружение то ли партизанам, то ли окруженной части. Не дают. Почему? Расписаться некому. Имущество. Кто принял, да? Вот целая проблема, он описывает такой-то эпизод, и несколько таких вот тоже. Но и дело в другом. Он, во-первых, там есть настроение народное начального периода войны. Опять же, я очень жалею, что я не перечитываю часто этот текст, теперь буду это делать, если еще будут какие-то передачи. Вот у нас были передачи о коллаборационизме. Вот записи Гроссмана, это осень 41-го, сентябрь 41-го года. «Единоличники белят хаты, вызывающие на нас поглядывают. Пасха пришла». Ну, понятно, что Пасха не в сентябре. То есть немцы пришли, да? Так. Или конкретно деревня Каменка, 21-22 до 3 сентября. Хозяева три женщины. Смесь украинского и русского говора. Старуха все спрашивает. А правда, что немцы в Бога веруют? Видно, в селе немало слухов о немцах. Старосты полоски нарезают и прочее. Весь вечер объясняли им, что такое немцы. Они слушают, вздыхают, переглядываются, но тайных мыслей своих не высказывают. Старуха потом тихо говорит, что было мы бачили, что буде побачимо. Так?
Понятно, да.
И там довольно...
То есть такое недоверие к тому, что рассказывают, и что ждут чего-то такого.
Да, то, что было, колхозы и раскулачивание, они уже видели голод. А что будет, они посмотрят.
Живем и видим.
Но у него есть тоже блистательная в одной фразе схваченная ситуация с теми людьми, которые ждали немцев, что называется, дождались. Опять-таки, цитирую записные книжки. «Старик ждал немцев, накрыл стол скатертью, поставил угощение. Пришли немцы и все разграбили. Старик повесился». Но тут немножко не дает литературщина некоторая, но суть схвачена точно. Те, кто ждал немцев освободителей, они получили что-то совсем другое. Так, у Гроссмана очень много записей вот о той чудовищной бедности и чудовищных условиях, в которых люди воевали и так далее. Если вот мы, кстати, говорим о фильме, вот я не буду вдаваться в подробности, но вот когда я видел сцену посещения госпиталя, ну, первая же у меня мысль возникла, как это у них в коридорах никто не лежит? Это вообще из какой жизни показывают военный госпиталь того времени? Так? Вот такие детали там. В принципе, они очень старались, и там некоторые вещи очень хорошо сделаны, но некоторые просто вызывают удивление.
Ну, фильм как бы... Ну, ладно, мы, может быть, отдельно поговорим. Да. Не знаю. Мне просто показалось, что это фильм, фильм о войне, неплохой фильм, но это не о романе, это не про Гроссмана.
Да, наверное. Но, собственно, режиссер так и говорит, что это, собственно, не Гроссман, а экранизация. Гроссман – это другой жанр. Так, и вот он записывает то, что, опять же...
Да-да, извините, тогда, может быть, надо было назвать его по-другому. Не надо было тогда говорить, что это Гроссман.
Ну,
это как же, вы сделаете Гроссман, нам даете жизнь и судьба, и тут же говорите, нет, вы знаете, вообще это не Гроссман. Значит, сценарист говорит, что роман гнилой, и оттуда, значит, все выбросил. Режиссер говорит, что это не Гроссман. Причем здесь тогда название фильма, и почему там написано там по мотивам, по-моему, что-то такое. Но, тем не менее, там все-таки в титрах Гроссман присутствует. Ну, из-за этого я уж так что-то вот накипело.
Я понимаю. Кстати говоря, ну, если уж мы заговорили о книге и фильме, я просто приведу те куски, которые напрямую перешли из записных книжек в роман. Там немножко меняются фамилии. Ну, вот я в фильме видел там эту бочку, которая там Березкин погружается.
Когда он вылечивается. Да.
У Гроссмана. Командир полка Крамер Карл Эдуардович отчаянно лупит немцев. Толстяк, обжора. Во время боя заболел. Температура 40. В бочку налили кипятку, толстяк влез в бочку и выздоровел. Вот из этого вырастает, так сказать,
эпизод
Березкина. Да. Так, или вот знаменитая сцена, там, летчик, его фамилия Викторов в романе, из записных книжек. «Всю ночь лежал мертвый летчик на прекрасном снежном холме. Был большой мороз, и звезды светили очень ярко. А на рассвете холм стал совершенно розовый, и летчик лежал на розовом холме». Это просто заготовка. Mm-hmm. Роман, который туда полностью перешла. Так, то есть то, что он видел своими глазами. А то, что было абсолютно непроходным, вот то, о чем я говорю, это положение раненых, это вообще снабжение Красной Армии. И там есть замечательные тексты Чайкова и Гроссмана о том, тексты Чайкова, я имею в виду то, что записал Гроссман, что теперь солдатам вообще не нужно наше снабжение, когда пришли в Германию, в Европу, да, когда они начали кормиться на вот тем, что захватывали, и что на каждом танке там приторочен поросёночек или еще что-нибудь там и так далее. И Гроссман пишет, никогда не видел таких розовых лиц у наших солдат. Они по-настоящему отъелись в 45-м году. И вот запись его, конечно, более раннего времени, о бедности он многократно записывать, еще о бедности. Бедность печальная, но она прекрасная бедность, какая-то народная бедность. Раненые, их угощение, кусочек селедки тяжелым и 50 граммов водки. Это тяжело раненым. У летчиков-истребителей, совершающих великие дела, стаканы, сделанные из неровно обрезанных зеленых бутылок. Ну и так далее. Там унты он описывает, у которых нет пяток, и они там ходят как-то и так далее. Это люди, которые вот вылетают, делают эти вылеты, каждый из которых может оказаться смертельным, и жизнь этих летчиков была не очень длинной в условиях военного времени. Вот такого рода записей реалистических там довольно много. Много, кстати говоря, и того, что не кажется, скажем так, достоверно. Он записывает всякие рассказы о воинских подвигах, и многие из этих рассказов вызывают законное, бы сказал, недоверие, да, особенно начальный этап.
Но он, видимо, с чьих-то слов это записывает.
Он записывает чисто слов, да, конечно, с чисто слов, и я не знаком со всеми военными корреспонденциями, только с известными, да, этими очерками, шло это или нет. Там рассказывают, как один наш лейтенант там в одном бою 9 танков немецких уничтожил, да, а потом на следующий день там еще какое-то количество танков. А, значит, другой солдат, там, он 11 немцев заколол там и так далее. Ну, в общем, почитаешь от вермахта, как-то уже к концу 41-го года ничего остаться не должно было. Ну, собственно, сам Сталин это говорил в этой ноябрьской своей речи, знаменитой. Все помнят, где он ее говорил, при каких обстоятельствах, но не помнят, что. Он говорил, что уже 4 миллиона немцев уничтожено, да, солдат.
Это вот он сказал 7 ноября 41-го года.
Да. Ну, то есть, уже как бы немецкая армия не должна была быть, в принципе, по определению. То есть, там довольно щедро это все сообщалось. Ну, как бы вот, чтобы как-то людей подбодрить. Так, но в основном рассказы, повторяю еще раз, очень реалистичные. Это то, что он видел сам и слышал от людей, реально сражавшихся. Видно, из чего вырастали его очерки. У него есть такой очерк, замечательный, «Глазами Чехова», не Антона Павловича, а снайпер Анатолия Чехова.
Угу.
Так, и он описывает, как этот снайпер меряет дистанцию, как его приемы тактические. Это вырастает из рассказа этого самого Чехова, преобразованного потом в очерки. Рассказ полностью есть в записных книжках.
Программа «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня историк Олег Будницкий. Говорим мы о военных записках, военных дневниках. Трудно даже определить жанр.
Записные книжки.
Записных книжках Василия Гроссмана. В какой-то мере, безусловно, это связано с тем, что страна смотрела фильм. Вроде бы, как бы, как считается по роману Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Но вот в этих записках, судя по первой части нашей программы, много совершенно потрясающих, конечно, наблюдений. И, безусловно, есть перекличка и с тем, что мы увидели на экране, и с тем, что мы прочитали в самом романе. Олег, у меня просто следующий вопрос связан с тем, что перед вами две книги. Как первую вы представили, как на языке оригинала, да?
Да,
ведь, да.
Вот, а вторая, случайно, да.
Да. А вторая не на языке оригинала.
Да, а вторая в переводе, но почему я принес эту книгу, потому что здесь полный текст.
То есть вот единственное издание, по вашей информации, да. Да, по вашим сведениям, да. На русском языке,
да.
Оно единственное, а, единственное, б, неполное.
Неполное, да.
Да? Там, какого, 89-го
года? Года, да. Там есть цензурные купюры. Ну, как написано в тексте, есть сделаны незначительные редакционные сокращения.
Да, так написано. А вы пробовали сравнить текст? Я понимаю, что он по-английски, но тем не менее.
Ну, текст... не только пробовал, но и сравнил.
Да.
Но и сравнил.
Да, извините, а когда вышел английский?
Английский, сейчас посмотрим. Это вышло в Англии. Так, это вышло в Пимлико. 2006 год. Это издал Энтони Бивер, известный британский писатель. Писатель, он историк, но он, кстати, русского языка не знает, он переводит, вот Люба Виноградова, значит, переводчиком. Это полный перевод, я сравнивал, когда работал над статьей о Красной Армии в Германии в 1945 году, то я обратился к дневникам Гроссмана к полному тексту и сравнивал с тем, что, сначала обратился к русскому тексту, а потом как-то стал смотреть эту книгу и увидел, что разница существенная по 1945 году.
Именно по 1945 году.
Именно по 1945 году, именно по Красной Армии в Германии, но в связи с теми, увы, прискорбными событиями, которые там имели место, я имею в виду не боевые действия, а месть, скажем так, красноармейцев. Месть, которая, увы, обрушилась не только на нацистов, но и на
мирное население.
Сочувствовало это мирное население или не сочувствовало нацистам, это другой вопрос, но как бы поведение по отношению к нему было, мягко говоря, не джентльменским, особенно это касалось женщин. Тут, кстати, вот был, я видел в интернете вопрос про изнасилование. Увы, Гроссман об этом как раз пишет, ну, не увы, то, что он пишет, а увы, это было.
Кто-то там рассказывает, демократы, как здесь написано, рассказывают о 100 тысячах насиловых
нет. Причем тут демократы?
Я не знаю. Если тому какие-нибудь, это Владимир спрашивает факты.
Но это не демократы.
И тут же вопрос, и продолжение вопроса, значит, 100 тысяч изнасилованных немых, и тут же, и был ли на самом деле подвиг Александра Матросова, все вместе.
Ну, про подвиг Александра
Матросова ничего не написано,
да,
я
значит,
понимаю.
Ничего не написано. Что касается насиловых немок, то их... По оценкам историков, Я не знаю, каких они придерживаются взглядов, консервативных или демократических, мне неизвестно. Но эти исследователи, немецкие, британские, американские, они называют несколько более высокие цифры. По оценкам немецких исследователей, опиравшихся на данные больницы Шарите, крупнейшей берлинской, куда обращались женщины по поводу изнасилований, нежелательных беременностей, венерических заболеваний и так далее вследствие изнасилований. Так, в Берлине, по их оценкам, было изнасиловано около 100 тысяч женщин. Это в Берлине. В Германии, и речь идет не только о Красной армии, речь идет о американской, французской и британской армии, да, в общей сложности, по их оценкам, было изнасиловано около 2 миллионов женщин. Ну, я думаю, что цифра 2 миллиона несколько преувеличена, по той простой причине, что если по Берлину цифры, но во всяком случае, эта статистика, эти данные на чем-то основаны. Так? Не 100 тысяч женщин обратилось в эту больницу, чтобы не было тут кривотолков. Да. Да? Просто определенное количество женщин обратилось, это экстраполируется на женское население Берлина определенного возраста, так? И делаются какие-то заключения. Ну, плюс к этому интервью там, и так далее, и так далее. Данные по некоторым другим больницам, они практически такие же. Практически такие же. И вот о нескольких десятках тысячах изнасилованных, видимо, можно говорить. И Энтони Бивер, он смело называет всю эту цифру 2 миллиона. Повторяю еще раз, смотрю, что это преувеличение, потому что в такой концентрации женщин и такой концентрации солдат, как в Берлине, не было никогда и нигде. Поэтому не думаю, что подобное было в других местах. Тем более, что уже с конца апреля начали довольно сильно завинчивать гайки в этом отношении. До этого как-то на это смотрели сквозь пальцы. Да. Сквозь пальцы, ну, Сталин сказал одному из зарубежных, значит, коммунистов, да, значит, что, ну, милован Джилосу, да, что армия прошла вообще такой путь и столько испытала, если там солдат немного позабавится с женщиной, то ничего страшного в этом нет. Так и надо к этому относиться с пониманием. И вот у Гроссмана вот те записи, которые он делал, они из российского издания не изъяты были, они не были просто напечатаны. Но вот то, что он писал, это Шверин. «Все в огне, грабеж в полном разгаре. Пожилая женщина выбросилась из окна горящего дома. Мы вошли в дом, на полу в луже крови старик, застреленный грабителями. В пустом дворе клетки с кроликами и голубями. Мы открыли дверцы, чтобы спасти их от огня. В клетке двое мертвых попугаев». Вот его зарисок. Он не комментирует, просто он записывает то, что видит. Он, значит, дальше пишет об ужасных вещах, его слова, происходивших с немецкими женщинами. В Шверине некоторые пострадавшие пытались жаловаться военным властям. Он записывает. Муж женщины, которую изнасиловали 10 солдат. Мать девочки и подростка изнасилованы солдатом из команды сигнальщиков при штабе армии. И это он сам видит. Не изнасилование, а вот эту сцену объяснения. И записывает, что лицо, шея и руки девочки были в синяках, глаз заплыл, здесь же присутствовал насильник, розовощекий, толстомордый, сонный. Как будто не слишком боялся кары, по-видимому, не зря. По наблюдению Гроссмана, комендант допрашивал без особого энтузиазма. Еще одна
жуткая... А период это непонятен. Это
почему? Апрель? Это понятно. Апрель 45-го года.
Апрель, да?
Апрель 45-го года.
Я имею в виду по числам, там именно вот до вот этого завинчивания.
Ну, видите...
Да, там трудно понять, наверное.
Там это вообще, на самом деле, приказ, да, о том, чтобы... И статья,
которая
против, значит, товарищ Оренбург упрощает, да, когда Оренбурга одернули, который призывал все время к мести. Так, вроде Оренбург, так сказать, виноват. И 20 апреля последовал приказ Сталина, соответствующие там приказы по фронтам. Но от приказа до
его
исполнения была определенная дистанция. И как раз пик этого всего пришелся на Берлин. Так? На Берлин и вот, собственно, после уже окончания войны, в самом конце войны начали приниматься жесткие меры. После окончания эти меры, так сказать, стали еще круче, еще жестче, скажем так. Но нужно было уже как-то нормализовать ситуацию. Так, и вот о Шверине он пишет, что кормящую мать насиловали в сарае. Родственники просили насильников сделать перерыв, ребенок требует груди и все время плачет. Вот такие зарисовочки. И в Берлине. Ну вот я вам приведу, как, что делали с текстом. Угу. В русском тексте есть такая, он описывает вот этот конец войны, и тут, с одной стороны, радость всеобщая, с другой стороны, немцы, конечно, в трауре, потому что это крах, так? И тут же ведут пленных, тут же их сопровождают, по тротуарам идут какие-то женщины, их там, жены, там, и матери и так далее, и неизвестно, вернутся ли эти пленные, и все это вместе, какие-то немцы начинают уже как-то заигрывать с советскими солдатами, понимаешь, что пришла новая власть. У него есть замечательная сцена, когда к Берзарину приходят, к коменданту Берлина, приходят различные деятели берлинские и как-то пытаются получить какое-то место, какую-то позицию, как они мгновенно перестроились. Мгновенно. Так, и он пишет с явной такой иронией. Так, и среди прочего пишет, на улице Берлина много плачущих молодых женщин. Точка. На самом деле, даже такая фраза. Очевидно, они пострадали от наших солдат. Это уже в русском.
То есть, вот. Эта фраза есть? Второй.
И он записывает, что вне контекста вообще непонятно, о чем речь. В русском издании эта фраза есть. Освобожденный из плена француз, молодой, говорит Гроссману: «Месье, я люблю вашу армию, и поэтому мне очень больно смотреть на ее отношение к девушкам и женщинам. Это будет очень вредно для вашей пропаганды». Да француз волнуется. Вот. Чего это он волнуется, если без всего остального понять вообще нельзя. Так. И вот он рисует, опять же, вы спрашиваете, что есть в записных книжках, то, чего как бы есть или нет в романе. Гроссман, повторяю еще раз, это человек, который... Не, в чем отличие от других людей, писавших о войне, с моей точки зрения, тогда того поколения, он ни от чего, ни на что не закрывает глаза. Вот что есть, он об этом пишет. Во всяком случае, это заносит в записной книжке. Да. И вот праздник Победы, Берлин, да, все, война кончилась. И он описывает эти танки с цветами, и там всю эту радость, и тут же Великая Победа, и тут же барахольство. Бочки, кипы мануфактуры, ботинки, кожи, вино, шампанское, платье, все это везут и тащат на плечах. И, конечно, это наряду с тем, что стволы орудий расцвели цветами, как стволы весенних деревьев. Вот такая фраза там замечательная.
Красиво.
Да? Красиво. И все это было изрядно испорчено тем, что, как он пишет, он добавляет там фразу, впоследствии, что многие радующиеся были живыми мертвецами. Я цитирую, они выпили страшную отраву из бочек с технической смесью в Тиргартене. Я начал действовать на третий день и убивал беспощадно. То есть вот такая смесь. Есть такие воспоминания о вот смешанных этих впечатлениях, ощущениях. Не только у Гроссмана, но обычно это люди вспоминают задним числом. Он записывал в тот же день. И я не могу здесь не привести... еще одну цитату.
Нет, так смотрите, я просто хотел вопрос задать. Да. Ну, давайте после цитаты. Мне просто интересно здесь такая другая часть этих записок. Ну, сначала цитату, а потом.
Да, вот в Берлине он пошел, конечно, в знаменитый ЦОУ, в зоологический сад. Да. Кто не бывал в берлинском зоопарке, тот вообще ничего не видел в этой жизни, чего сказать. Замечательный, фантастический зоопарк. Так, и не зря Шкловский еще в 20-е годы так называл свой роман. И, значит, в этом зоологическом саду, ну, там шли бои, да, он увидел трупы мартышек, тропических птиц, медведей и в клетке труп убитой гориллы. «Она была злой?» – спросил Гроссман смотрителя. «Нет, она только сильно рычала. Люди злей». Из этого потом вырос его рассказ «Тиргартен». Вот из этой записи, из этой фразы.
У меня, собственно, вопрос, который я хотел вам задать. Мне, знаете, что известная вещь, что, ну, понятно, что он литератор, журналист, что ему не запрещено было вести дневники, там, как людям там, с передовой, скажем, да? На войне же были запрещены, да, личные дневники.
Вы знаете,
хотя многие вели, безусловно.
Вы знаете, во-первых, такого формального приказа не было. Он не обнаружен. Но из соображений общей секретности, это как
просили
бы
не вести, да, это называют. Но дело даже не в этом. Но все равно люди жили в таком понимании, что они живут под колпаком, да, под такой контроль все-таки, да, такой, ну, почти что да, тотальный. Да, да. Как он не боялся, что ли, вот это вот писать? Он не зашифровывал же даже, да?
Нет.
Он все это было в открытую. И так никто это не смотрел, не проверял, никому это не попадалось никогда на глаза в то время. Я понимаю, что потом-то уже.
Ну, видите ли, во-первых, это не было ни для кого секретом. И сейчас опубликовано донесение, скажем, Берия Сталину.
Угу.
Ведь этот приказ Сталина и прочее последовал после того, как соответствующие органы писали донесение. Что, ну, с их точки зрения, это было плохо, скажем так. Это было вредно политически, не говоря уже о разложении армии. Да?
А, приказ вы имеете в виду о прекращении вот этих,
да,
безобразий?
Да, да, вот, ну, вот эти, я говорю, наиболее такой.
Ага.
И опубликован сейчас, например, докладная Берия Сталину, где подробнейшим образом изложены всякие там эпизоды.
Ну, так? Это понятно, да.
Вот, так что...
А в смысле, что тогда это не считалось таким уж...
Нет, видите ли, если бы он это как-то рассказывал, и так далее, это одно. Другое дело, или как-то пытался действовать, как вот было со Львом Копелевым, который в итоге
благодарен за это. Ну, да? Многие на этом, то, что называется, горели.
Так, ну, не так уж многие.
Нет, ну, и понятно. Многие, да,
потому что вообще отношение...
Не сотни тысяч, да, но тем не менее были люди, которые...
Отношение к немцам было, мягко говоря... Ну, вы можете себе представить людей... Я не говорю о том, что многие солдаты лично, да, и личные потери. Армия прошла через Украину и Беларусь.
Я немножко о другом. Я понимаю, вы говорите о том, что там происходило в Германии,
да.
А я имею в виду, что многие люди наши горели на письмах своих,
да,
личных. Я имею в виду на тех записках, своими впечатлениями о том, что они видели там во время войны. Да? Я это имею в виду. Там наказывали это, кого-то наказывали, кого-то нет. По поводу того, оправдывать, не оправдывать, это очень тяжелая, я понимаю, такая нравственно-морально-этическая проблема. Потому что есть ли право победителя, да, там. Потом не надо забывать, что наше мирное население тоже не в раю было во время оккупации и так далее.
Бесспорно.
Да?
Я как раз это и пытаюсь сказать.
Да, да.
Но, видите, мы же вообще-то от них отличаемся, да?
Ну да, я понимаю. Но это как проблема самосуд, да? Это примерно то же самое, когда человек начинает мстить не по закону, да?
Да.
Но вроде по какой-то некое моральное оправдание у него вроде как бы считается есть. Вот. Ну, это, я говорю, сложная, конечно, проблема. Да. Но я говорю, вот возвращаясь просто к дневникам, как-то как жанру, что ли, вот такой вот, военных всех этих записок, заметок. Многие просто действительно там же и письма иллюстрировались, да.
Да,
и,
да, да. И арестовывали людей некоторые.
И арестовывали, да. Я правильно помню или нет, что, собственно, на письме Солженицына
Совершенно верно, за переписку.
За переписку он и оказался, собственно говоря, в лагере.
Да, то есть вот спрашиваете, почему Гроссман не боялся?
Да.
Ну, во-первых, может быть, боялся.
Ну да, это мы не знаем. Да.
Вот. Во-вторых, ну там, как вам сказать, там нет, ну там нет ничего... С моей точки зрения, антисоветского, понимаете? Он записывает какие-то вещи, не слушая стороны, характеризующие, допустим, командование в каких-то эпизодах, да? Или в других случаях он, наоборот, он очень высоко оценивает полководческие качества советских военачальников, там, и вот эту академию уличных боев, там, очень любопытное сравнение Сталинграда и Познани, когда наоборот. Чуйкова послали брать Познань, да?
Uh-huh.
А, так он там, особенно 41-42 год, конечно, там какие-то же страшные вещи описаны. Но, повторяю еще раз, что там нет критики верховной, так сказать, власти, там нет того, на что он решился в жизни и судьбе сравнения нацистского и советского режима. Это заметки, так сказать, вот военного корреспондента. И вот при желании...
Извините, буквально одно слово, да. Вот по поводу сравнения нацистского и советского режима. Собственно говоря, это одна из, может быть, главных тем книги.
Да.
Вот, вот это как раз в фильме-то да. Абсолютно да. Нет.
Всё. Согласен.
Закончилось.
Но этого нет в записанных книжках.
Этого нет в записанных книжках.
Этого нет в записанных книжках и не могло быть.
Да.
По тогдашним, так сказать, обстоятельствам. И не только обстоятельствам. До этого надо было дойти.
Да, это уже результат осмысления.
Конечно,
безусловно.
Конечно. Поэтому, ну, конечно, при желании можно было там найти криминал, но я не думаю, что кто-то бы этим занимался. И главное то, что Гроссман писал те тексты, которые были правильны в то время.
Очень часто, вы знаете, это очень интересная вещь. Вот я смотрю, что многие вещи, это очень странная вещь причем, стали тогда были разрешены, стали запретными потом. Уже, казалось бы, в более мягкое советское время, да?
А что вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду, что-то вот недавно я на что-то наткнулся. А, кстати, такая простая вещь, ленд-лиз,
да?
Вот ленд-лиз потом стал, что эти американцы, там, что деньги и так далее, в общем, ерунда на постном мысли,
да?
После войны сразу, там, значит, цитата высших руководителей, что без Жуков, Микоян, там, Вознесенский, без ленд-лиза мы бы не победили и так далее. То есть тогда это говорилось, тогда все это самое...
Не совсем так.
Что вот спасибо дорогим, значит, нашим американским друзьям.
В течение во время войны это замалчивалось.
После войны.
Во время войны.
Да.
И под давлением американцев, что такое, мы вам столько посылаем, а вы ничего.
А вы молчите.
В 1944 году была в «Правде» опубликована, что на самом деле СССР получает. Так? И наоборот, послевоенный период, сразу же, холодная война, это у Вознесенского, там, что поставки союзников составили там, что-то 4%.
Да, да, да.
Но я уж не знаю, каким образом эту цифру там...
Ну, у Жукова есть просто панегирик в адрес союзников.
Конечно.
Спасибо за, ну, спасибо за ленд-лиз.
Около половины взрывчатых веществ союзники поставили. Около половины взрывчатых веществ, о чем речь? Так? Без которых просто, я же не говорю о заводах.
А потом это все как бы стало замалчиваться.
Потом стало замалчиваться, да. Конечно, потому что... И вообще, эта тема же... У нас же как бы была вроде бы отдельная война, Великая Отечественная. Вот там где-то пошла была Вторая
там
мировая.
Там была мировая, а у нас Отечественная.
Да.
Ну, да.
То, что это надо рассматривать, конечно, в комплексе и представить себе единоборство СССР и Германии на момент, на минуточку, да?
Что все-таки еще было с 39 по 41.
Ну да,
тоже
да,
было,
да,
тоже
да.
Было.
Так что это...
И Советский Союз там не был совсем уж прямо в стороне от того, что происходило.
Так что тут... Я с вами не соглашусь, как раз замалчивалось, и во время войны пытались замалчивать, но не могли замолчать, да? А после периода холодной войны и далее это как-то очень стали...
Дэви из Казани, ну, смешной вопрос, извините, хотя смеху, конечно, мало. Говорит, наверное, были те, кто не насиловал. Ну, конечно, были. Но...
Не, ну, и речь же идет не в России. Ну, разумеется.
Дэви, вообще, хочу сказать, что есть преступники, но есть те, кто не переступает закон.
Конечно, просто, безусловно, и речь идет... У меньшинстве, разумеется.
Разумеется, но достаточно массовым.
Но, тем не менее,
того, чтобы это было явлением,
конечно,
а не отдельным случаем.
Повторяю еще раз, это не только проблема была Красной Армии. Это была проблема в Штутгарте, там, где французские войска там устроили свой, так сказать, Берлин, там, и американцы. Но американцам было проще. У них были сигареты и шоколад, и там, в общем...
Было за что.
Да, да? Там, да, там и так далее. Так что, но, конечно, наша армия пришла в Германию мстить.
У нас последняя минута идет.
Вы знаете, я хочу, если можно, завершить вот чем. Я хочу подчеркнуть, мы писатель гуманист, у нас есть такая фраза, да? Я хочу напомнить, что Гроссман – это человек, который первый писал о Холокосте. Треблинский ад, Украина без евреев, он знал, что его мать убита немцами. И если кто имел право на ненависть, так это Василий Гроссман. Так? И Гроссман, вот одна из его последних, 9 мая его запись. День капитуляции Гроссман заметил на скамейке в зоологическом саду парочку раненого немецкого солдата, обнимавшего девушку сестру милосердия. Цитирую. «Они ни на кого не глядят. Мир для них не существует. Когда спустя час я прохожу снова мимо них, они сидят в той же позе. Мир не существует, они счастливы». Это он записывает о немцах 9 мая 1945 года.
Ну, вот такая у нас сегодня получилась программа. Я, конечно, еще хотел задать вопрос, нужно ли печатать заново. Я
конечно.
Думаю,
конечно.
Что нужно, безусловно, конечно. Без всяких изъятий.
Полный, ну, с комментариями и так далее. Да,
без всяких изъятий. Это еще одно важнейшее свидетельство о войне. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».